Добрый вечер, добрый вечер. Сердце прозрачное, создай мне Элоким. Это 12 стих из 51-го псалма царя Давида. Лев Таор брали Элоким. Таор, Таора. Есть такое печальное пророчество в Гемаре. Она говорит Гемара, что наступит время, когда забудется Тора в народе Израиля. Хотя были времена, когда, рассказывает Гемара, самый маленький мальчик был в Баки, был знатоком всех законов Тума и Таара. Я слышал от Рафьоли Шварца, там из старейших раввинов Израиля. Вот как они соблюдали Диней Тума и Таара, вообще это было какое-то невероятное, была сията дешмая. Вероятная помощь с небес. Вдруг Гемара говорит, наступит время, когда забудется Тора в народе Израиля. Что это будет? Гемара рассказывает, что придет, скажем, женщина к мудрецу и скажет, вот это мой сосуд, в него упала мертвая ящерица. Какой уровень тумы у этого сосуда? И мудрец скажет, не знаю, забыл. Интересно, что Гемара Мария в страшном сне могла присниться, что забудутся законы там, кашрута, шаббата или миквы. Она говорит, что забудутся законы Диней Тума и Таара. Сердце прозрачное, лев Таор. Слово Таор по-разному можно переводить. Иногда переводят как чистое. Но есть еще такой вариант перевода. Прозрачное. Вот сзади меня более-менее чистая стена. Надеюсь, что внуки не успели еще разрисовать ее. Она чистая, она не пропускает свет. Прозрачное – это больше, чем чистое. Прозрачное впускает свет. Иногда понять какие-то вещи можно по их антонимам, по словам с противоположным значением. Мы знаем, что тума – это такой духовный, такой элейно, духовно-тромбоз, такой тромб, такой духовный, не пропускающий свет. Это есть тума. Когда теора – это прозрачность. Сердце прозрачное, создай мне Элоким, просим мы Всевышнего. Сердце. Почему сердце? Помним, что у души есть такие разные уровни. Ну, как бы мы это уже изучали, да, что это и разные уровни, в то же время это пять имен одного и того же, такое одно целое, такое с разными гранями. Так вот написано «Нефеш рух нешама». Рух связан именно с сердцем. Что такое рух? Рух – это воля. Это желание человека. И даром написано, не идите за сердцами вашими и за глазами. Сначала сердце. Глаза видят то, что хочет видеть сердце. Рух – это воля. Это желание человека. Не случайно Гемара, когда рассказывает о душах, путешествующих там, в небесах, и как они оттуда видят наш мир, там именно это слово написано – рухот. Не случайно в современном иврите рух – это вот ветер, такой, что-то такое, какое-то такое, такое движение такое. Так рух – это движение, это воля, это желание. Поэтому мы просим у Всевышнего, чтобы наши желания были правильными, кошерными. Что еще интересно? Конечно, все начинается с того, о чем мы думаем, что мы сейчас начали, объяснить себе, о чем мы говорим. Расстояние между головой и сердцем, ну, померите, примерно 30 сантиметров от головы до сердца. Говорит Гемара, как от земли до солнца. Это расстояние. Как от земли до солнца. Мы просим Всевышнего этот космический полет нам ускорить, помочь нам в этом полете, чтобы то, что я понял головой, чтобы это стало образом моей жизни. Вошло в сердце мое. Мы когда-то учили разный алахот, и мне какой-то парень сказал, мы выучили алаху такую, что когда человек моется в душе, надо начать мыться с головы. Алаха такая, закон такой. И парень какой-то говорит, ой, ты знаешь, что прежде чем жениться, думать надо, что ли? Такой неожиданный вывод сделал. Ну уж тем более, если даже мыться в душе, начинает нужно с головы, то уж тем более, более сложные вещи, конечно, начинать нужно с головы. Есть такое выражение, когда говорят, а, вы занимаетесь промывкой мозгов. Промывкой мозгов. Ну да. Кто сказал, что мозги не нужно мыть? Кто сказал? Мы утром проснулись, глазки помыли, зубки почистили, ручки помыли. Кто сказал, что мозги не нужно мыть? Еще как нужно мыть? Сердце прозрачное, мы говорим. Прозрачное. От Бога исходит только свет. Мара говорит, что есть такой внутренний дом Всевышнего. Внутренний дом Всевышнего, там только свет. Абсолютный свет, абсолютная любовь, чистота, радость. Только свет исходит от него. Тени создаем мы своими поступками. К счастью, как назывался, помните, тот знаменитый фильм, тени исчезают в полдень. Тени временны. Если он свет, а он это свет, а он это добро, добро бесконечно и вечно. Зло, тень, к счастью, временны, непостоянны, не навсегда. Бра. Лев Таор, бра. А говорят, что так объясняют наши книги, что бара, бра, не вра, брия – это создать нечто из ничего, что-то из небытия. Ешь ми айн, так это пишут на святом языке. На самом деле в этой загадке уже есть разгадка, потому что айн – это одно из имен его. Айн сов – бесконечный, бесконечный свет – это он. Одно из имен Бога – сверхдуша всего живого. Сейчас мы говорим, создай мне да, сердце прозрачное не из небытия, из себя, от себя как бы создай мне это сердце, сердце мое прозрачное. Элоким. Нефеш ха-Хаим говорит, почему при создании человека написано, что он был создан человек именно по цели Элоким, именно это имя. Потому что Элоким – это свободный властитель всех сил. Это и есть Элоким. Пишет Нефеш ха-Хаим, ты не имеешь права сказать, ай, я маленький человек, что от меня зависит. Не-не-не-не. Ты свободный хозяин всех сил, которые тебе даны. Ты создан Бецелем Элоким. Понятно, что отличается простой исполнитель от хозяина бизнеса. Это же понятно, да? Исполнитель забивает свой гвоздик и ушел. Его ничего не интересует больше. Хозяин бизнеса видит всю картину. Ты хозяин своей жизни, своего бизнеса. Ты свободный властитель всех сил, которые тебе даны. Поэтому мы говорим Элоким. Когда-то был такой урок у Рава Абрамского, был такой великий раввин в нашей истории. Приходила молодежь, и однажды он дошел, он преподавал недельную главу, вечером давал уроки, он дошел до знаменитой главы про красивую пленницу, и вдруг понял, что это будет. Придут молодые люди и скажут, Ребе, вы же нас учили, что все нельзя, вот же все можно, вот эта красивая пленница, которую на войне увидел солдат, ну, ее можно брать, и все, мы закрываем книги, уходим на дискотеку. Раф Абрамский подумал, когда пришли молодые люди, сказал им, мы сейчас с вами будем учить сугию главу, из которой видно, что мы обязаны соблюдать всю Тору от начала до конца. Юноши не поняли. Он прочитал эту самую главу о красивой пленнице и сказал, видите, что здесь написано? Негет Ецарара. Только здесь, сказала Тора, против этого Ецарара дала такое странное, парадоксальное разрешение, там свои условия, при которых это разрешение может работать, но только в этом случае, только в этом случае. Значит, вся остальная Тора, ты не имеешь права сказать, ами, я сараку потащил, что-то я такое, не-не-не-не. Ты обязан соблюдать всю Тору от начала до конца. У меня когда тоже были такие бойкие юноши на уроке, они мне сказали, о, красивая пленница, все, замечательно, заходим в газу, берем палестинок и вперед. Никакого отношения не имеет. Война, о которой говорит там Тора, это Мелхемет Решут, это как бы война, не Мелхемет Мицва, это Мелхемет Решут, при которой должен быть Санедрин, высший суд, должен быть царь, должны быть определенные условия. Наши сегодняшние войны здесь это скорее оборонительные войны. Никакого отношения к нашим сегодняшним войнам это, конечно, не имеет. Что еще там написано? Это ведь начало только, там есть продолжение этого стиха в Торе, в псалмах. Что написано? Лев Таор брали Элуким, в Руах Нахон Хадеш Бекерби. Руах Нахон, то есть правильное желание обнови внутри меня. А как же мне знать, какие желания правильные, какие неправильные? Ну, Перкей Авот приходит на помощь и говорит: смотри, выполняй его волю как свою, он выполняет твою волю как свою. Если мы стараемся выполнить его волю, он нам поможет, чтобы выполнила наша воля. На прошлом уроке сказали, помните, мы открыли Куэлет, и великий Куэлет заканчивается, помните этой строчкой: «Бойся Бога и заповеди его храни». В этом весь человек. Значит, бойся Бога. Есть такое хорошее понятие «Ират Ашем», «Ират Элуким». Вообще, «Ират» не просто страх, это скорее такой какой-то трепет, каким-то высшим таким совершенством. Было такое в русском языке хорошее слово «богобоязненность». Помните, когда Авраам приходит к Авимелеху, и он там прячет жену, вторая история, которая была в Египте, ему говорит Авимелех: что ты сделал такого? Почему ты так, ну, египтяне, дикие люди, дикари, но мы-то культурный народ, почему ты такое сделал? Говорит Авраам: вину увидел я, нету Ират Элоким, нету страха Божьего на этом месте, и понял, что могут убить меня. До такой степени, да. До такой степени. Знаете, интересно, иногда Бог дает возможность прожить то, что написано в Торе. Вот реально прожить то, что написано. Иногда это бывает, когда человек уже знаком с Торой, но когда до того, как он узнал Тору. Прожить вот как написано, вот так и прожить какие-то ситуации. Иногда так показывает тебе, что это. Мы много лет тому назад, когда мы были еще студентами молодыми, мы как-то отдыхали в спортивном лагере студенческом. И так все хорошо, вся своя компания, все в порядке, все отлично. На берегу моря шашлыки, арбузы, вот такие вот ножи, вот так вот раз, и арбуз сразу пополам. Так все, свои ребята, все отлично. Мы были в таком составе, я был с женой, еще были две подруги жены, я как бы, так сказать, был старше в этой компании, так за всех как немножко отвечал. Вот такая ответственность. Я помню, прошло много лет, я помню, как посередине шашлыков и арбузов один из них мне сказал: ну, понятно, жена — это святое, жену забирай, это понятно, а этих оставляй. Две 18-летние девочки, там такие 15 бугаев. То есть они себя вели лучше, чем египтяне и придворные Авимелеха. Он сказал: жена — это святое, жену забирай, а этих оставляй. Я сказал тогда, я говорю: знаете что, девочки, бегите, только очень быстро. А бежать быстро было трудно, потому что песок, берег моря. Ну, как-то они все-таки так рванули. И, в общем, чудом как-то вот. Вот такие были ножи, вот такого размера, под каждый нож. Как-то вот я вышел живым из этой истории. Так что Всевышний, да, когда... История с Авраамом, так он сказал: если нет в этой компании страха Божьего, убить могут на этом месте, убить. Настолько это важно. Бойся Бога, говорит Куэлет, и заповеди его храни. Интересно, Всевышний же видит будущее, это понятно. Помните историю, когда Моше убивает египтянина именем Бога, и написано, что Моше оглянулся, увидел, что никого нет. Есть простое объяснение, что он просто видел, что никто его не видит в этот момент, а непростое объяснение, говорит там Раши, что ему стало ясно, что из этого человека ничего хорошего не выйдет, то есть можно его отправить уже в лучший из миров. Так интересно, Всевышний видел, видимо, будущее. И эти девочки, которые смогли тогда убежать, их спас Всевышний таким образом. Сегодня это давно уже. Кошерные жены, кошерные мамы, кошерные бабушки, они все у них большие кланы еврейские. Бойся Бога и заповеди его храни. Это есть подсказка нам, что делать, как все-таки найти правильные желания, правильные решения. Интересно, что на иврите мицва, слово мицва родственно слову цевет. Цевет — это группа людей, работающих в одном учреждении. Скажем, в школе работает цевет, учителя, это цель этой школы, сотрудники этой школы. Если мы пытаемся, стараемся сделать что-то правильно, мы в одном цели со Всевышним. Учителя в школе, в общем, примерно понимают, что хочет от них директор школы. Они же в одном цевете работают. Так и здесь, если мы в одном цевете со Всевышним, мы можем как-то узнать, в общем, да, и поинтересоваться, что он хочет от нас. И понятно, что когда уже мы потом рассказывали, что когда рыцарь Зильбер сказал о трех вещах, на трех китах, на которых стоит наша Тора, начинается с них, с этих трех таких опор. Это, во-первых, Шаббат. Конечно, это Шаббат. Потому что в Шаббат мы свидетельствуем о том, что Он создал мир. Что Он, Таор, Он, Всевышний создал мир и создал такой особенный день, Шаббат. Это, конечно, кашрут. Потому что там в главе Шмини написано: «Не кушайте некошерную пищу, иначе вы затумитесь, будет тума». Вот то, что противоположно слову Таор, понятие это тума. Будет там тумата, вы затумитесь, и два раза это слово повторяется. Всевышний у меня склероз, он не может забыть, что он говорил. Почему два раза? Зачем? На расстоянии 2 миллиметра два раза одно и то же слово. Один раз с алифом, другой раз без алиф. Говорит Всевышний, если вы кушаете некошерную пищу, ребята, я ухожу от вас. Меня с вами больше нет. Потому что пища, все, что мы кушаем, попадает куда? В кровь. Совершенно верно. А в крови душа всего живого. Пишет Рамбан, кровь и душа перемешаны, как вода с вином. Можно сказать, вино в воде, можно сказать, вода в вине. Рав Гирш пишет, что кровь – это инструмент, которым душа управляет телом. С его помощью этого инструмента душа управляет телом. Поэтому это наш выбор. Это наш выбор. Всевышний будет с нами, внутри нас буквально. Алеф, или он уходит от нас. И, конечно, красивая, чистая любовь, законы миквы, законы неды, законы семейной чистоты. Понятно, что это приносит свет, прозрачность в этот мир. Понятно, что это так. Я помню, когда я приехал первый раз в Умань, знаете, Умань такие пятиэтажки, семиэтажки такие, советский такой район такой. И вдруг посреди этого советского района написано справа налево «Миква Теора». Как это сказано у нас? Пришедшему очиститься помогают. Придет тебе миква даже где-нибудь за пределами Израиля. Ты можешь найти ее, если хочешь. Так миква Таура, написано миква Таура. Это тоже Таура, та чистота, прозрачность, которую несет миква, несет еврейская женщина, когда окунается в микву. Это великая, великая заповедь, на которой держится мир. Мы же знаем, когда вообще нет денег, нужно продать, скажем там, нету денег, можно продать площадь города. Нет, можно продать площадь и купить на эти деньги синагогу. Продать синагогу, купить на эти деньги Арона Кодыш. Продать Арона Кодыш, купить Сефер Тору. И совсем плохо, вообще не дело. Продать нужно можно Сефер Тору. И что построить? Женскую микву. Такая вот система. Такая система ценностей. Что еще мы здесь говорим? Мы говорим... Альте шлехейни, милфанеха, не отсылай меня от себя. Не отсылай меня от себя. Понятно, что в этом мире мы более-менее удалены от Всевышнего. Когда мы придем туда, через 120 лет, там уже мы будем к нему приближаться. А в этом мире так устроена технология творения. Ну, это понятно, да, есть солнце, скажем, да. Источник света – это добро. Отдаление от света – это зло. По определению, отдаление от источника света – это зло. Но мы не можем смотреть на солнце без черных очков. Мы просто ослепнем. То есть Всевышний, понятно, что это добро и свет. Понятно, что приближение к нему – это добро. Но для того, чтобы в этом мире что-то существовало, он обязан был это что-то существующее отдалить от себя. А отдаление от него по определению есть зло. То есть зло входит в технологию творения. Поэтому что мы просим? Не отсылай совсем меня. Не отсылай меня далеко. Знаете, когда вот в какой-нибудь горной местности перед началом субботы, и ты вот не знаешь, что суббота началась, уже за горами солнце, а там где-то солнце еще есть, а ты уже не видишь, потому что горы закрывают это. Не отсылай очень далеко меня, мы просим. Альте шлихейни милфанеха. Что еще мы просим? Врух катшиха. Альтиках мемени. И Руха Кодыш, твой, как это по-русски сказать, чтобы перевести это, ну, Дух Святости, да, такой примерный, конечно, перевод. Не отнимай от меня Дух Своей Святости. Интересно, что сегодня говорят наши книги. То есть давно уже было сказано, что в нашем мире сегодня нет навуа, нет пророчества. Его нет сегодня. Руха Кодыш ешь базмане. Это есть сегодня. Сохраняется такая возможность, когда какая-то мысль приходит к вам, такая ясная какая-то мысль, в которой потом вдруг что-то вот сбывается, как вы подумали, как вы сказали. Такое может быть сегодня. Такое может быть. Есть. Я думаю, что у каждого такие истории есть. Такие истории. У нас была такая интересная история. В 70-й год, прошлый век. Мы ездили такие, знаете, были такие многие сегодня, кто-то еще помнит, да, такие следостуденческие песни такие, КСП такое, клуб студенческой самодеятельной песни, такие более-менее свободные, там пели стихи, которые хотели, читали стихи, которые хотели читать, пели песни, которые хотели петь, такая, как это, собирались там по 5, 6, 7, 8, 9, 10 тысяч молодых студентов, вот такая гора, они такая сооруженная самодельная эстрада, если толпа такая 10 тысяч человек, и всю ночь слушают концерт, слушают песни, слушают стихи. Потом под утро обычно расходились такие сотни костров, и у каждого костра ты можешь подойти, что-то спеть, что-то прочитать, записать на магнитофон то, что ты хочешь записать, какие-то стихи, песни. Была душно такая была в советской жизни. И вот в 80-м году мы около такого костра. Такой травка зеленеет, солнышко блестит. Сейчас будет ясно, почему это описывают. Такая, в общем, хорошая погода, такое хорошее настроение. Сидит паренек такой. Такой потлатый паренек. Александр Ткачев. Такой известный бард был. Александр Ткачев. И поет песню. Песню памяти Высоцкого. Это было через полгода после смерти Высоцкого. Такая традиционная тема, что молодые, талантливые люди погибают в России рано. Там... Ах, как трудно болеть за Россию, каждый крик, словно пуля шальная, то есть помнить слова. Вот, и мы стоим рядом, и такое настроение, в общем, какое-то, есть такое понятие в искусстве катарсис. Даже какая-то такая трагическая вещь, вот, но когда хорошие слова, хорошая музыка, какое-то очищение. То есть как бы нет повода для плохого настроения в эту секунду. И вдруг в моей голове совершенно ясная такая мысль. Ясная, четкая мысль. Ты должен бежать из этой страны, здесь ничего хорошего не будет. Прошло 10 лет. Я никогда этот голос не забывал. Я не понимал, к чему это приложить. Что в 70-х годах был такой расцвет, застой, если вы помните, да? Все тихо такое, болото какое-то такое. Вот. А потом, когда через 10 лет уже как бы вроде все тоже как бы у меня осталось удачно, я дописал диссертацию, у меня завкафедра была мой научный руководитель, все было как-то так оно. И вдруг я понимаю, что в 90-м году я принимаю решение, что мы уезжаем. Я вижу, что Лех Леха написано про меня. Иди из страны твоей, иди. Это написано мне. Это со мной говорит Тора. Я возвращу тебя на землю эту. Я не знал, что я вернусь. Он сказал, ты вернешься ко мне. Я вспомнил эту историю из 10-летней давности. Ты должен из этой страны бежать, если ничего хорошего не будет. Это уже были те годы, когда к нашему родственнику пришел милиционер и сказал, пожалуйста, завтра люди вашей национальности на улицу не выходите. Мы не знаем, что будет завтра на улице. Когда у наших знакомых, нам вчера сказала одна наша близкая приятельница, что ее дочка пришла когда-то в те самые годы, уже пришла из школы и сказала, мама, а скоро будут убивать евреев и коммунистов. Что же, я сиротой останусь? Так вот это были те самые годы, когда я понял, что Лех Леха написано для меня и про меня. Я вспомнил это самое то, что было сказано, уже этой страны бежать. Потом, когда уже были годы учебы, я узнал, что такое Руха Кодыш и как это работает. Может быть, кто знает, может быть, такое было послано какое-то такое. Дальше еще интересное продолжение. Когда мы уже были в Израиле, уже прошли годы, нам приехала какая-то женщина, к моей жене с просьбой разрешить дух для своей дочери. Мы разговариваем, вдруг вспоминаем, что, оказывается, эта женщина, мама этой девочки, тоже когда-то ходила вместе с нами, эти самые слеты студенческой песни, мы вместе слушали одних и тех же бардов. Она вдруг говорит: слушай, а ты знаешь, говорит, что Сашка Ткачев умер? Ой, как жалко. В Америке один, один, никого у него нету. Кадиш сказать некому, оказалось, что он еврей. По маме он оказался еврей. Кадиш сказать некому. Поехали в магазин. Купили Мишнайот. 63 книжечки Мишнайот. Отвезли в Ешиву Мир. Там учатся несколько тысяч человек. Так, такое есть, так правило. Такое принято. Там приносится Мишнайот. На них написано подарок с тем, что люди будут учить. Эти книжечки разбирают, пишут имя человека. И там будут учить это Мишнайот для поднятия его души. Потому что Мишна и Нешама – это одни и те же буквы. Нешама – душа для поднятия души этого человека. Когда мы все это сделали, я сказал мой младший сын: папа, ты вернул ему долг. Ты вернул ему долг. Ты этому человеку обязан. Через него к тебе пришел бы тот самый голос, который сказал: уходи из этой страны. Так что бывают такие вещи, да, когда в наше время есть такое вот, да, есть такое. Поэтому мы говорим рух кадшиха, да. Не отнимай от нас, от меня, не отнимай от меня этот твой святой, так сказать, дух, вот эту волю твою, которую я хочу, чтобы она внутри меня была. Но когда мы говорим «Элукай нишама шатата битеорей», душа, которую ты дал мне, прозрачно, чиста она, это каждое утро все сначала начинается. Я как позвали на семинар, сказали, что там будут люди четвертого уровня. Я уже загордился. Себя призывают преподавать людям четвертого уровня, значит, ты сам уже уровня пятого, шестого, десятого, может быть, там чем черт пишу, и 25-го. Потом я гордость, потому что такая гордыня поустыла, потому что я вспомнил Мишну Пиркей Авот, который говорит: Раби Йоханан Коэн Гадоль 80 лет служил, заходил в Кодеш Кадашим, и потом перестал соблюдать устную Тору и стал сдуки. Так что мы каждый раз начинаем все сначала. Каждое утро начинаем, каждый из нас, все начинается сначала. Мальчик в солнечную погоду ищет калоши. А он говорит: зачем ты ищешь калоши? Там же грязи нет. Не волнуйся, мамочка, отвечает мальчик. Не волнуйся, мамочка, я найду. Там как-то приехала молодая семья с 7-летним мальчиком. И наши дети хотели поставить какие-то ему мультики этому 7-летнему мальчику. Это было лет, может быть, 15-20 тому назад. И 7-летний мальчик нам сказал: не, меня мультики не интересуют. Мне голые тетеньки более интересны. 7-летний мальчик. Я стараюсь рассказывать только документальные истории. Так что кто ищет, тот всегда найдет, да? Пришедшему очиститься помогают. Пришедшему загрязниться не мешают. Так устроена эта система управления. Мы с вами в уроке, который у нас был пару недель тому, может, месяц тому назад, «Как прекрасны шатры твои, Израиль», мы там немножко коснулись, вспомнили, что был такой эксперимент. Когда-то я браху сказал до, не волнуйся, я без брахи не пью. Вот, значит, когда-то был такой эксперимент где-то в Канаде, когда там ученый изучал поведение крыс, помните, это рассказывали, вспоминали об этом. Он вживлял электрод в центр бодрствования, в мозг крысы. Крысы нажимали, значит, кнопочку и, соответственно, себя ввели соответствующим образом. Вот, одна крыса совершенно окрысела, она нажимала эту кнопочку, которая подохла. И он, когда сделал вскрытие, он увидел, что он вживил электрод немножко в другой отдел мозга, в центр наслаждения. Вот. И там значит, такой гормон, допамин, который как-то в простонародье называют его центр наслаждения. Некоторые ученые говорят, что это не совсем правильное определение. Но не важно, такой центр наслаждения животного. Вот. И потом такой же открыли у человека такой центр наслаждения. И в Манчестере, в университете, в 2006 году сделали такой опрос социологический. 11 тысяч человек опросили по всему миру. Люди разных национальностей, разных возрастов, разного возраста. Был один только вопрос. Что вам доставляет наибольшее наслаждение? И опубликовали такой списочек из 15 пунктов. Всего у них было там 50, и все не опубликовали. И мы тогда с вами коснулись только первого пункта. Помните, мы сказали тогда в нашем уроке, как прекрасно сейчас выглядит Израиль, что там на первом пункте, значит, 11 тысяч человек, люди разных национальностей, разных возрастов, разных... Там на первом пункте стоял что? Секс. Это был первый пункт. Я обещал, что мы посмотрим остальные пунктики этого списочка. Но интересно, как бы, да? 11 тысяч человек, которые отражают мнение еще тысяч, которые за ними стоят, что они... Вот. Значит, на втором месте утоление голода и жажды. На третьем месте табак и алкоголь. На четвертом месте зеркало. Увидит, так сказать, в зеркале свое отражение в хорошем настроении. Ну, как это говорят, приятно видеть приятного человека. Да? Значит, на пятом месте деньги. Получение большой какой-то суммы денег. На шестом уход незваного гостя. На седьмом месте, значит, покупка новой вещи. На восьмом поглаживание кошки или собаки. Такая вот любовь к животным. На девятом была написана странная такая вещь. Мгновенный восторг в заключительной фазе чихания. Так было написано. На десятом месте, значит, гол. Какая-то такая спортивная такая радость, когда любимая команда забивает гол в ворота противника. Потом еще такое удовольствие от езды на автомобиле со скоростью 120 км в час. Такая скорость такая. Тоже интересно. Я помню, когда мы купили машину в России, что мы ездили по кольцевой дороге, и меня каждый обгоняющий, который меня обгонял, я его вспоминал как личное оскорбление. Я мчался там 150, 100, не знаю, это невероятная скорость. Жена ничего не знала, дремала рядом, не видела этого, к счастью. Я так понимаю, что Бог спас просто, потому что там еще не было этих ограждений у кольцевой дороги, можно было вылететь куда угодно. Так что есть такое, да, скорость скоростная такая езда, это такое интересное такое удовольствие. Еще там была интересная вещь в этом списке. Чтение чужого письма, подслушивание чужого телефонного разговора. Еще что там было? Отход ко сну в свежезастеленной постели. Еще одна вещь там была написана, было так. Известие о чужом несчастье с мгновенной радостной мыслью, слава Богу, не я. И последнее там было написано, еда, вкусная еда, за которую кто-то заплатил. Как-то у нас говорят, халява. Вот, значит, вот такой списочек. Там отдельно еще было, совершенно отдельно было, две такие вещи было. Отдельно было созерцание обнаженного женского тела. Такое отдельное, какое-то, видимо, мужчины все-таки писали, да. Еще одно было ожидание получения СМС. Невероятно вырабатывает самое гормон наслаждения в человеке. И я спрашивал, я возил этот списочек по разным странам и континентам, я спрашивал, во-первых, что в этом списке неправда? Я говорю, все правда. Все правда. Во-вторых, я спрашивал, что к этому списочку можно добавить. Я говорю, что к этому списку много чего можно добавить. Там не хватает, скажем, нет музыки, творчества, детей. Это еще не было, еще child free еще не было. Но уже там детей там уже не фигурировали. Вот. Нет понятия власти, понятия дружбы, понятия удачи, понятия сделать кому-то какое-то хорошее дело, какую-то хорошую вещь кому-то сделать. Этого нету. Вообще интересно, что желание сделать кому-то что-то хорошее, как все у нас хорошее, да, это от Всевышнего, потому что он только дает этот мир, ему ничего этого мира не нужно. Вот мне сейчас не хватает, меня мучает жажда, я пью чаек мой с лимончиком, а ему не может что-то не хватать. То есть он в этот мир только дает. Поэтому когда в этом мире я кому-то делаю какое-то доброе дело, это точно от Всевышнего. Это точно, как написано, иди его путями. Какое милосердие, так и ты будь милосерден. Так вот, значит, вопрос третий у меня был, как этот список можно прокомментировать. И я уже эту цитату приведу, еще раз приведу ее, потому что это такая очень короткая, но очень серьезная такая вещь, которую мне сказал один питерский молодой бизнесмен, когда мы изучали вот эту самую, изучали этот список, сказал, знаете, он сказал, если это современный Запад, если это на самом деле современный Запад, он сказал, его мусульмане задушат голыми руками. Так он сказал. И последнее, что я спрашивал, как наша древняя традиция этот список может подкорректировать? Самое интересное. Мы начнем с конца, да? Еда. Понятно? Понятно? Конечно, понятно. У нас есть браха до еды, есть браха после еды, есть умные слова посередине. А если вы, скажем, сидите одни, вам не с кем вам поговорить, то вы, по сути, прочитайте какие-нибудь стихи из псалмов, прочитайте, тоже будет хорошо. Одна студентка рассказывала, когда ее мама узнала, что ее дочка начала соблюдать заповеди, она слышит, как мама звонит подруге и говорит: у меня дочка сошла с ума, она с яблоком разговаривает. Ну да, мы разговариваем с яблоком, с хлебом, с овощами и фруктами. И наша браха воздействует на то, что мы кушаем, и все становится еще вкуснее, вкуснее именно с брахой. Так устроено, да, да. А что значит, кто-то заплатил, кто, мы понимаем, кто нам дал все это. Понятно, что так облагораживается наш процесс еды. Чужое несчастье, не дай бог, да. Понятно, что мы всем желаем нам добра и света, и благополучия. Иногда случаются какие-то такие вещи. Так у нас есть механизм, на самом деле, который помогает людям преодолеть даже несчастье. У нас была такая история несколько лет тому назад, когда умерла одна женщина в Питере, хотели ее кремировать. Кремация запрещена, как понятно. И как бы не было денег организовать нормальные еврейские похороны, мы бросили клич. За одну ночь в Москве нашли 33 тысячи рублей. Еще там 7, кажется, дал какой-то спонсор. Еще 13 нашли... Нет, 7 собрали в Израиле. 13 дал какой-то спонсор. 50 тысяч рублей. И тело женщины ушло, когда должно было уйти в землю, а не в эту страшную печь. Страшное несчастье. Но люди сделали все для того, чтобы помочь в этом несчастье. Что могли, то сделали. Что еще там было? Сон. Отход, как сну, сверхжестельной постели. Но у нас есть крият шма перед сном. Такая серьезная штука такая. Крият шма, скажи шма. Засни спокойно, Бог один, Бог с тобой. Я не всегда с ним, но он всегда со мной. Скажи крият шма. И мы там говорим: Амалах, Агой, Роси, пусть охраняет меня, ангел пусть охраняет меня. Говорят наши книги, человек похож на ангела. Он, конечно, похож на животное тоже, к сожалению. Но у него есть что-то от ангела. Что именно от ангела, говорят наши книги? Три вещи. Он вертикальный человек, он не бегает на четвереньках. Он говорит на лошен койдыш, так говорят наши книги. Ну, в лучшем, так сказать, случае, да, он знает иврит, он знает святой язык. А в будущем этот язык станет снова языком всего мира. Мы об этом молимся. Будет на всей земле он один, и будет его имя одно, и язык будет один. И написано, что у человека есть дат, так же как у ангела, дат, некое такое знание такое, сехель такой, да, разум такой. Так что, когда мы говорим о Малах, Агой, Люси, пусть меня спасет ангел, ну, немножко в себе можно поискать черты ангельские, которые в каждом из нас, к счастью, тоже есть. Только крылышки не растут там, у кого позвоночник не чешется, но все равно что-то от нас есть такое, что-то хорошее, что нам Всевышний подарил от этого высшего, от этих высших миров. Что еще там было, да? Чужое письмо, чужой телефонный разговор. На чем это строится? Это строится на интересе к тайне. Какая-то есть тайна, и это интересно. Ну, так Тора полна тайн. Пишет Раби Хаим Воложенов, человек, изучающий Тору, касается сути жизни, существования всех миров. Тайны всех миров открывает человек, когда он изучает Тору. Это ужасно интересно. Скорость. Скоростная езда. Да, конечно, это интересно, это удовольствие. Что самое быстрое вообще? Это мысль человека. Это мысль. Ты можешь сейчас мысль унестись в эпоху второго храма. Ты можешь унести в эпоху первого храма. Ты можешь мысли свои быть очень далеко в этот момент и в то же время близко. Мысль человека. Там есть такая вещь, как называется кавана. Каванот. Намерение ума и сердца, когда я что-то говорю, что-то изучаю. Это самое быстрое, самое скоростное и самое интересное, что может быть. Спорт, да, гол. Я обычно говорю, дашь всем, так сказать, привет перед всем от Рави Авраама. Рави Авраам – это брат Вильнского Гаона. Есть такая известная ситуация в Хумаше, мы ее знаем, когда приходит Яков Авину, к Исхаку Авину просить браху, и он переодет у него, значит, на нем шкурки, которые он взял у Исава. Исхак Авину говорит: голос Якова и руки Исава. И есть знаменитый комментарий Вильнского Гаона, он говорит, значит, два раза написано слово «коль». Один раз с вам, другой раз без вам. Там, где с вам, это «коль». Там, где без вам, это «кель», легкий. То есть, когда ослабляется голос Якова, усиливаются руки Исава. Это знаменитый комментарий Вильнского Гаона. Приходит брат Вильнского Гаона, Раби Авраам, как у нас говорят, Элу Вэлу Диврей Луким Хаима, то и другое слово Бога живого. И говорит, подождите секунду, есть еще одно объяснение, говорит Раби Авраам. Смотрите, чего больше всего боится Яков? Что будет скандал. Вдруг папа увидит, что что-то не то. Руки одного сына, голос другого сына, что-то не то. Он говорит, ну вот же этот момент. Папа видит, что руки одного сына, голос другого. Должна быть буря, скандал, балаган. Нет скандала, нет бури, говорит Раби Авраам. Почему, говорит Раби Авраам? Это и есть первая браха. Это идеальное состояние еврея. Должны быть руки Исава и голос Якова. Еще одна интересная вещь. Да, там было написано мгновенный восторг в заключительной фазе чихания. Мара говорит, да, когда чихает, это хорошо. Это хорошее такое явление, да. Это полезное для души и для тела. Что еще там было на списочке? Поглаживание кошки и собаки. У нас есть законы, которые говорят, да, нельзя просто так мучить животных. Это понятно. Это понятно, что нельзя. Но уже время, не надо животным уделять внимание больше, чем людям. Тоже очень понятно. Потому когда в большой семье, скажем, есть много маленьких детей, им есть о ком заботиться старшим, если есть о ком заботиться. Поэтому все в порядке, не обязательно заводить кошек и попугаев, хотя очень многие заводят, да, и это все в порядке вещей. Снова две такие алахи, да. Нельзя причинять напрасную боль животным, и в то же время знать, что животное – это животное, а человек – это человек. Новые вещи. Приобретение новой вещи. Ну, снова, да, есть такое понятие хидуш в Торе, да. Какое-то новое понятие, новое какое-то, новая мысль какая-то. Всякое обновление такое. Это создает колоссальное удовольствие. Конечно, приятно еще купить какую-то новую вещь, новый костюм или новое платье. Но новое какое-то обновление. Недавно так писано, вот хидушим. Хидушим в Торе, обновление Торы. Это прекрасная вещь, которую можно вообще, и тем более в шаббат этим хидушим. А спрашивает своего сына, а что своего внука? А что ты открыл такое? Он говорит, а вот я открыл такую-то вещь там. Он целую Америку открыл в этот момент. Конечно, это серьезная вещь. Теперь, что там было еще написано? Уход незваного гостя. В нашей Торе есть такое понятие, да, вот скоро сейчас будет у нас заканчиваться год, и мы говорим, когда кончается год, пусть идут весь год и все проклятия, пусть уйдут эти проклятия, пусть их не будет, этих проклятий больше. А в Новом году будут только благословения. Есть такое, да, пусть уйдет то, что нехорошее, пусть уйдет на самом деле. Деньги. Получение большой суммы денег. Ну, наши все праотцы были очень богатые люди. Не стыдно быть богатым, если честно, заработано. Не стыдно. Стыдно быть жадным. Поделись улыбкой своей. Шлах лахмеха, бросай твой хлеб на воду. Он к тебе еще вернется. Отдай дяде десятину, отдай цдаку. Что еще там было? Зеркало, да? Наблюдать себя в зеркале в хорошем настроении. Конечно, приятно. Но еще более интересно наблюдать свои поступки, свое внутреннее я, которое в зеркале не отражается. Какой я? Какое? А я – это мои поступки. Это мои решения. То, что я делал сегодня, вчера, это в 100 раз интереснее, чем просто видеть свое внешнее отражение в зеркале. Что еще? Там было табак и алкоголь. Ну, с табаком есть разные мнения. Когда табак завезли сюда, потому что из Америки завезли в Европу, потому что решили, что он помогает там пищеварению. Сегодня есть разные мнения. Многие организмы запрещают курить, говорят, что это вредно для здоровья. Вот. А алкоголь, конечно, в умеренных дозах. Почему нет? У нас есть кидуш, шаббат, утром, вечером, утром. Понятно? Понятно, мы говорим лыхаем. Понятно, что... Снова, есть такая золотая середина. Потому что мы видим, как на наших глазах, скажем, Запад спивается, а на Востоке официально сухой закон. А евреи говорят, ребят, ни то и ни другое. Есть золотая середина, в которой можно существовать нормально. Голод и жажда. Но мы снова сказали, да, что голод и жажда есть и физические, и духовные. Это соединяется где? Когда мы говорим браху, на то, что мы пьем, на то, что мы кушаем, мы говорим браху. И эта браха нам отделяет ту самую энергию положительную, которую должна отделить. Потому что есть такой вопрос, когда падал ман в пустыне, спрашивают, а какую браху говорили на ман? А мой цилах именно шамаем, извлекающий хлеб с небес падало это все. Что это такое было? Если бы мне говорят, что там вообще какой брахи не было. Не было брахи. Почему? Потому что что обычно делает браха? Она отделяет как бы какую-то духовно нечистую оболочку от чистой, так сказать, энергии. Это работа брахи. А там не нужно было этого. Там все было абсолютно такая экологически чистая пища. Гебралайф такой был. Абсолютно чистая пища была. Но в нашем мире, в котором мы находимся, браха таки да, эту работу делает. Она отделяет какую-то духовную такую чистую энергию от того, что называется псолит, от нечистой оболочки. Для этого приходит браха. И, наконец, мы доходим до любви и секса, да, то, что написано было в первом пункте этого списочка. Ну, понятно, что по еврейскому закону любимая жена и любимая женщина один и тот человек, а не два разных. Это понятно. А кошерная еврейская женщина говорит «Бали, мой муж», что она на самом деле говорит, она говорит «Это мой любимый мужчина», потому что «Бигла» на этом языке – это секс. Только «Бигла» несет в себе никакого отрицательного значения. Есть заповедная любовь, а есть запрещенные отношения. Обычно молодые люди спрашивают на таких уроках, семинарах, говорят, мы поняли. Замужняя женщина, не переведи Господи, не дай Бог. Жена это мужчина, не приближаться близко. А свободная девушка, свободный юноша, почему нет? Вот с проблем. Мамло, почему бы нет? Отвечаем. Потому что на самом деле есть такая алаха в Шулхан Арухе, Куф Пей Гимал, алаха, который говорит, Миша Буэль Неда, Пнуя Онесуя, Хаяв Карет. Человек, который имеет отношение с женщиной, которая не была в микве, это отсекается его, душа от источника жизни. Поэтому если он тебе скажет, дорогая, представь, а как все живут, брось ты все, глупости какие. А взять Шулхан Арух, такой большой том, Куф Пей Гимал, и по голове сначала ему, а потом себе. Куф Пей Гимал. Аллаха. Вообще сегодня мы видим с вами, да, мы видим с вами, что как бы эти отношения достаточно искажены, нарушены эти отношения, нормальные отношения между мужчинами и женщинами. Я обычно спрашиваю, когда у меня сидят молодые люди, я спрашиваю девушек, кто хочет мужа дурака, поднимите руки. Обычно никто не поднимает. Так иногда такие шутницы такие. Она вообще-то не поднимает его. Так мы выясняем такую интересную вещь. Если твой муж, он даже программист с 7 пядей во лбу, но он не прикоснулся к Торе, которая является мудростью мироздания, он что-то потерял. Он что-то потерял. И ты вместе с ним теряешь в этом мире. Я как-то спросил Рава Зонфельда, внука великого Рабоша Рушалайма, Рава Зонфельда, этого внука, его тоже сегодня уже нет в нашем мире, я спросил, скажите, пожалуйста, вот есть такая вещь, песня. Понятно, что там есть всякие такие очень высокие смыслы, это понятно, да. Но а можно ли, кроме высоких смыслов, говорить еще, что это песня, Шир-а-Ширим, это любви мужа и жены, любви мужчины и женщины в этом мире? Ответил мне великий человек, внук великого человека, Рав Зонфельд, сказал так. Он сказал так, можно преподавать, он сказал. Так нужно преподавать. Конечно, это о любви. Конечно, случайно песни, написано, что все песни Шломо Амелах, царя Шломо, это святые, они к душим, а это Кодыш Кадашим, это святой из святых всех его песней. Понятно, что в нашем мире, в котором как бы многие понятия как бы утеряны, испорчены, перевернуты с ног на голову, надо стараться все это вернуть, тогда возвращается вот то, что мы называем Таарой, то, что называется сердце прозрачное, лев Таор, брали луки. Что еще мы можем вспомнить, говоря о том, что мы хотим, да, чтобы было сердце наше было прозрачным и чистым. Есть такое написано, что он создавал мир из четырех основ. Это земля, вода, воздух и огонь. Все, в том числе человек, это земля, вода, воздух и огонь. Земля, афар – это лень в человеке. Лень. Все понимаю. Не хочу. Лень. Воздух – это, когда человек говорит, он выдыхает воздух. Такая пустая болтовня. Сихаб – это ладак написано. Пустая болтовня. Огонь – это огонь зависти, злости, гордыни. Это огонь. И вода – это страсти. Страсти – та вот. Как говорится, страсти захлестнули его, страсти захлестнули ее. Правильно, в любом языке так, именно так это и звучит. Ну, что с этим протечком делать, да, как бы такое, это же не какой-то философ придумал, это вот Всевышний сказал, вот ты человек, ты так создан, вот это вот ты есть, это гнев, зависть, злость, раздражение, вожделение, пустая болтовня или что с тобой делать? у всего этого есть другая сторона. Одно напротив другого создал Всевышний. Вода – это страсть, да. Говорит Котский Ребе, не надо ломать страсти. Не надо. Он говорит, ты ломаешь страсти, лишь бор того, ты получаешь два скока, то еще, только еще больнее режутся. Надо освещать страсти, сказал Котский Ребе. Освещать страсти свои. Лекадеш – это того. Афар не обязательно может быть ленью. Земля – это может быть какая-то стабильность, какие-то стабильные вещи ты делаешь. Из раза стабильные вещи ты делаешь. Воздух, скажи, что-нибудь темное, это будет не пустая болтовня. Огонь не обязательно, это гнев, зависть, злость, раздражение, гордыня, это не обязательно. Написано, что душа человека похожа на свечу, какие-то высокие стремления в человеке всегда есть. Недавно мы вспоминали, помните, эти самые слеты студенческой песни, когда сидели там с гитарами у костра, и сейчас многие на Кинерте сидят с гитарой у костра. Правильно, огонь тянется всегда наверх, и всех субстанций он тянется наверх. Единственная такая субстанция, которая тянется наверх всегда. В любом человеке есть какие-то такие высокие позывы, высокие стремления, высокие. Где еще можно найти этот источник, так сказать, очищения? Ну, помните, мы сказали с вами, да, когда-то, Параша Гуремит, то есть не мы сказали, мы вспомнили мудрецов, нам тысячу лет назад сказали, Параша Гуремит, время, в котором мы находимся, может нам помочь оттуда вычерпать эти запасы какой-то такой чистоты и прозрачности. Сейчас идет месяц Ав. Месяц Ав, знак зодиака его, это Арье, это Лев. Как это может быть? Они проходили через море, им показали такие четыре дмута, такие четыре явления они видели, четыре образа они видели. Они видели льва, орла, быка и человека. Но бык – это кошерное животное. Человек – такое полукошерное животное, зависит от того, как человек себя ведет. Но лев, орел – это точный треф, это 100% не кошерное животное. Как они попали туда, вот вообще, в высшую колесницу? А там в высшей колеснице нет ничего некошерного. Там и лев, и орел, там тоже, там только сила Таора есть. Сила этой чистоты и прозрачности, только это там есть. Написано, говорит Мара, Мира Уйла Шевет Басанедрин, кто может сидеть в высшем суде. Там приводится разный агдород, разные критерии этого. И говорится так, тот, кто может Летаэр, это Шерец. Человек, который может доказать, что Шерец какое-то такое присмыкающееся, оно тоже какая-то ящерица, что это тоже она Таора. У этого объяснения есть такой простой смысл, что есть такие, как бы, да, у евреев такие мозги, такой язык, что можно доказать, что черное – это белое, белое – это черное. Такая школа тысячелетнего изучения Талмуда. Можно работать и в ту, и в другую сторону. Но есть у этого и непростой смысл. Потому что Раби Мейер, он мог Летайр это шерить. Что это значит? Раби Мейер понимал, что там, наверху, там все Таор. Он Таор, и все, что там есть, это Таор. Это Таор. Поэтому мы говорим о Лукаим, Нишамаш, а тебе теории, душа, которую ты дал мне, она чиста, она прозрачна, так же, как ты чистый, как будто так сказать, прозрачен. Эта сила есть там, и там нет никакой тумы, нет никакого духовного тромбоза там, в этих высших мирах. Интересно, что есть такое известное, такое громкое имя в истории, Ричард Львиное Сердце такой был. Полководец такой, да. Она сейчас мало интересуется его военные подвиги. А мне интересно другое, что у него было еще одно прозвище. Это не все знают. У него было прозвище Ричард Да и Нет. Почему Да и Нет? То есть его можно слонить было в любую сторону. Туда и сюда. Нашему разговору, да, сердце можно склонить в любую сторону. Только вопрос, как бы, да, куда мы движемся. Так устроено сердце. Где еще мы можем найти этот источник. Всегда можно посмотреть недельные главы, в которых мы находимся, это понятно. У нас сегодня уже Шини, потому что наш день начинается с вечера. Значит, мы еще под влиянием предыдущей недельной главы, до Йом Шлиши, до конца Йом Шлиши это действует. Поэтому можно оглянуться на Парашу Экев. Что там интересно в этой главе Экев? Там написано, Экев, если ты будешь соблюдать мои заповеди, у тебя будет дождь, ворный урожай, и все у тебя будет. Спрашивают мудрецы, как это так? Нас уже объясняли, нас учили, что награда за заповеди там, в том мире, а в этом мире нам обещаны урожай, дождь, все вовремя. Как это может быть? Отвечает правильно. Награда основная в том мире, это правда. Но в этом мире награда за что? Если ты выполнял заповеди в радости. С радостью, в радости. За это награда будет здесь. Еще одна интересная вещь в этой недельной главе, которая от нас уже уходит, это вторые скрижали. Напоминает там Шарабейна, что мы получили вторые скрижали. отличие от первых мы знаем, да? Сказал себе, вытяжи себя, ты теперь подними эти камни. Первые были целиком от Бога, а это ты подними здесь, а я уже напишу, мне сказал Всевышний. Великий принцип Чувы, сделай какой-то шаг. Сделай первый шаг, купи лотерейный билет, а дальше посмотрим, сколько ты там выиграешь. Но сделай шаг. Когда написано, Авраам открыл существование Бога, а потом написано, Бог открылся Аврааму. Так я вошел в комнату, я открыл дверь или мне открыли дверь? Что это? То и другое правда. Авраам очень хотел открыть существование Бога, страшно хотел этого. И ему Всевышний показал, да-да, ты сделал первый шаг, я тебе покажу, ты прав. Все правильно, все, что открыл, все это правильно. Так бывало в жизни очень многих людей, многих, кто приходил к Торе. Делай какой-то первый шаг. Кстати, сегодня еще интересно, сегодня Йом Шини, Йом Кипур, это был Йом Шини, когда спустился Моше Рабейну со вторыми скрижалями, это был Йом Шини. И вот сегодня начался этот самый день, конечно, в нем есть какое-то такое давнее, дальнее такое влияние того Йом Кипура, когда спустился со вторыми скрижалями, это именно сегодня. Можно взглянуть и в главу, которая сейчас там приближается, глава Рей. Там он говорит Всевышний, я даю тебе благословение и проклятие, выбирай смерть или жизнь, благословение или проклятие. Спрашивают вопрос, интересный вопрос спрашивают, как это что-то выбирать? Кто будет выбирать смерть, когда есть жизнь? Кто будет выбирать проклятие, когда есть благословение? А, говорит, в чем-то и дело, что проклятие прикидывается благословением, смерть прикидывается жизнью. Нужно духовное зрение, нужна та самая Тора, сердце, чтобы отличить одно от другого. Вот это нужно обязательно в себе, а тогда ты, иначе ты не увидишь. Потому что два козла, которых приносили в Йом-Кипур, были абсолютно одинаковые козлы. Только по жребию решали, один идет к Богу, а другой Азазелу. Чтобы отличить одно от другого, нужно прозрачное, чистое сердце. Еще интересная вещь, в этой же будет недельной главе сказано, будет сказано, сыны вы Богу вашему, сыны вы, баним атем лашем. Баним это те, кто бне, те, кто строит. Те, кто строит. Строит себя, свою жизнь, свое сердце, свой разум. Это есть баним. Как строить? Ну, можно идти по принципу орел или решка. Так сказать. На всякий случай, так случайно как-то. Но мы же с вами как-то обсуждали это, да? В нашем организме, в каждом из нас, 25 тысяч ферментов. Какая вероятность того, что мы сложились, вот то, что сложились, и 25 тысяч ферментов сложились случайно. Вас, в меня вероятность невероятная. Как будто триллионы раз подряд у вас выпадает такая шестерка в этом кубике. Значит, поэтому идея нашего случайного появления в этом мире отпадает совершенно. Мы сюда пришли зачем-то, мы пришли сюда. Не случайно. Не случайно мы пришли сюда. Поэтому мы должны строить эту жизнь. Эту жизнь мы должны строить, как мы можем. И что же нам с нами делать? Что же с нами делать, если написано, сама Тора говорит про нас? Говорит она так. Ецер алев адам ра мин ора. Что побуждение сердца человека зло от юности его. Что же делать? Как же с этим справиться? Она предлагает ответ. Говорит, очень просто. Иди в Бет-Мидраш. Скажи Шма и подумай о вечной жизни. А почему не сразу сказать тебе, думай о вечной жизни, ты не вечен на этой земле? Потому что если вдруг приходит одна мысль, что я из этого мира уйду, меня закопают в землю, земля лопух вырастет, ну тогда горишь ясным огнем, после меня хоть потоп. Мне говорит, ура, не так. Иди в Бет-Мидраш, поучи Тору, скажи Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, а потом только подумай, что есть кроме этой жизни еще вечная жизнь. Как строится жизнь? Конечно, личным примером. Я знаю семью, в которой старшие дети ставят себе такую, на ночь такую, ведерко такое, да, с нателатником, чтобы утром мыть руки сразу около кровати. Вдруг они заметили, что это сами. Они ни на слово не говорили, маленькие, там маленькие дети есть. Это старшие дети, там 18 лет, 17 лет. Только не заметили, что их маленькая сестричка, 4-летняя, потащила какое-то ведерко, налила туда в эту самую, налила в эту нателатницу воды, сколько она может, так половину, чтобы могла поднять, и поставила в своей кроватке. Никто ни одного слова не говорил вообще. Она увидела, как делают старшие ее братья и сестры. Если 4-летние дети так себя ведут, Ну так не забудется Тора в народе Израиля. Не забудется, Безрат Ашем. Не забудется Тора в народе Израиля. Так что надо умываться по утрам и вечерам, умывать глазки, ушки и мозги, и сердце тоже нужно омывать заповедями Всевышнего.